Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Кому адресовано Евангелие апостола Матфея и с какой целью? Почему оно первым? Почему оно первое в четверо Евангелия? Чем Царствие Божие отличается от Царствия Небесного? И почему апостол Матфей делал акцент именно на том, что Царствие Небесное? Об этом и многом другом в честь Дня памяти апостола Матфея, 29 ноября, мы говорим сегодня с преподавателем Московской Духовной Академии, замечательным священником, настоятелем храма Ризоположения в Леонове, протоиереем Андреем Рахновским. Вот некоторое время назад мы с вами уточнили, что Евангелие от Матфея адресовалось в первую очередь, конечно же, всем в общем, но вот в первую очередь еврейскому народу. Почему? С какой целью?
Ну, во-первых, просто потому что, вот представьте себе, вот, допустим, вы ходите в какой-то храм, да, и, допустим, по какой-то причине, там, большинство, там, скажем так, ваших там, прихожан, например, да, это, не знаю, выходцы из какого-то конкретного государства.
Но да, давайте, чтобы мне было понятнее, я вот хожу в какой-то храм, да. И в этом храме большинство знаменитые актеры.
Ну, да, то есть советы...
И настоятель, бывший актер, да, замечательный, есть, абсолютно, да.
Вот если, и поэтому, если священник будет, ну, проповедь говорить или беседовать, так или иначе, он будет, ну, пытаться говорить понятным языком, да, это не значит, что он будет приводить цитаты из кинофильмов, вот, совсем нет. Ну вот, но, по крайней мере, скажем так, такой бэкграунд первого-второго порядка, он все равно, если мы внимательно посмотрим, да, он будет как бы отражать в себе некую вот особую среду
общения. Я понимаю, о чем вы говорите. Да? Вот его проповеди, они такие хлесткие, такие современные. Наверное, таким языком мог бы объяснять происходящее, чтобы было понятно, режиссер как бы своей труппе, вот чтобы до них дошло.
Да, совершенно верно. Вот по той же самой причине Матфей, да, он пишет для своего народа, но здесь есть одна очень такая хитрость, ее не всегда учитывают. С одной стороны, у нас иногда любят цитаты из Священного Писания, в том числе из Евангелия Матфея, прилагать ко всему чему угодно, то есть очень сильно расширять как бы их сферу применения и их значение, вчитывать часто какой-то вообще свой смысл в них, да, это одна такая, скажем так, крайность. Но другая крайность, когда, например, человек очень хорошо изучил, как бы, историю и говорит, что, ребята, а вообще контекст исторический, вы его, как бы, не понимаете, и, в общем-то, сказать смысл цитат, да. Вот, это правда, потому что, ну как же, то есть текст возникает в определенной атмосфере, в определенной исторической обстановке, да, люди, среди людей определенного менталитета, поэтому не зная, как мыслили люди, как они жили в то время, и какой смысл они вкладывали, тельные слова, какие-то фразеологизмы, бытовые подробности нужно знать, мы просто не поймем...
Что такое суббота?
Да, мы не поймем просто вообще, о чем они говорят. Вот. Почему я сказал, что здесь хитрость и некоторая уловка? Потому что если мы скажем, что только то и понимание Евангелия правильное, которое учитывает контекст, что мы фактически скажем? Мы скажем, что да, Евангелие пора отдать в музей. Mm-hmm. Потому что получается, что это не Слово Божие, которое обращено ко всем людям, ко всем эпохам человеческой истории. Это значит, что оно для нас на самом деле полностью закрыто. То есть оно для нас интересно, как факт жизни ранних христиан, а нам-то что? Но мы же прекрасно понимаем, что Господь не мог не говорить в исторической обстановке, но и не мог, у него не было мысли ограничиваться, иначе это говорит для всех. И вот как в толковании Священного Писания уйти от этих двух крайностей? То есть вот эта замкнутость на контекст, и Евангелие, получается, молчит, оно немое для последующих поколений. И вот это вот, знаете, бесконечное расширение и наделение евангельских цитат каким-то вообще своим смыслом. Вот в этом искусство экзегеза и толкования.
Ну, просто чтобы было понятно. Для меня это очень важно, потому что я об этом много думал не так давно, вот похвастаюсь вам. Угу. Я прочитал блестящий, очень поэтический перевод Домостроя. Сделал аудиокнигу, получил огромное удовольствие, но убедился в том, что произведение, написанное, ну, сколько там, 300 лет назад,
получается. Сильвестр, протопоп Сильвестр, да, но это 16 век?
Хорошо.
16 или 17.
Да.
Он, чей был главный, где-то я был, не помню. Да. Извините нас.
Текст абсолютно не для меня. Но вот я живу в 21 веке, у меня есть ипотека, жена, там, собака, автомобиль. Ну, неприменим вообще никак. Это всего 300 лет назад. А отмотать на 2000 лет назад, насколько вот то, что говорится в Священном Писании, причем не самим Спасителем, а будучи пересказанной его учениками, обычными земными людьми, со своими слабостями, со своими ошибками, они оступались, они... Насколько это соответствует вот моей жизни, вот в какой степени, я очень много об этом думаю.
Нет, ну, мы же понимаем, что это текст богодухновенный. Да, не в вульгарном, не в примитивном смысле этого слова, как некая диктовка, да, Богом, да, иначе как объяснить несообразности, которые мы встречаем в евангельском повествовании. Это слово Божие, да, оно действительно для всех времен, но мы хотим как-то подойти к этому очень просто, почти как, знаете, есть такие книги продаются, там сборник мудрых цитат, да, и там... От Сенеки до, там, не знаю, до современных философов.
Да. Моя любимая, самая большая проблема цитат в интернете – это то, что невозможно установить их авторство. Подпись «В. И. Ленин».
Вот, так что, поэтому это искусство, это вот, этому надо учиться, как бы этим надо жить. Может быть, накапливать какой-то, я не знаю, вообще, как бы опыт чтения, писания, как бы толкования, не торопиться делать сразу какие-то как бы кардинальные выводы. То есть это то, что нарабатывается вот через практику.
У меня есть ощущение, что мы просто не говорили еще о цели. Кому мы сказали, а вот цель, с какой целью апостол Матфей писал это Евангелие. У меня есть ощущение, что... Апостол Матфей поставил перед собой задачу, в первую очередь, конечно, сохранить и донести прямую речь Спасителя, но во вторую очередь сказать народу Израиля: «Воу, вы понимаете, что вы ошиблись? Я сейчас вас постараюсь переубедить. Угу. Вы не туда пошли, вы не то сделали. И вот я сейчас понятным вам языком, с понятными вам, сколько там, 70... Пять насчитали специалисты парафраз, аллюзий и скрытых цитирований
Ветхого Завета.
Да. На понятном вам языке сейчас постараюсь объяснить, что вот вы ошиблись. Я вас постараюсь переубедить. Действительно ли одной из задач апостола Матфея была задача переубедить своего читателя?
Да. Во-первых, тех, кто уже верил во Христа, укрепить в вере, дать, в общем-то, такую твердую почву для размышлений в виде текста. Вот. А тех, кто еще не веровал, там, переубедить, да, и вот эти, вот, скажем, ссылки на Ветхий Завет, который, кстати, евангелист Матфей вот с такой, как сказать, бухгалтерской точностью, причем вводит абсолютно такими конкретными фразами, уже заготовленными заранее, он, вот, как сказано, как написано у пророков, как сказано, вот, да сбудется там сказано у пророков, там, и так далее, вот это все, вот, очень любит, при том, что очень, что интересно, он не просто цитирует Ветхий Завет, он все-таки цитирует его в том виде, в котором его могли читать его современники. Потому что если вы просто будете делать по синодальной Библии в русском переводе сопоставление этих цитат с Ветхим Заветом, можно запутаться, потому что он, эти цитаты не всегда похожи, он их приводит иногда в какой-то обработке, да, использует вообще другой перевод очень, очень часто. Вот. Но это все происходит именно потому, что он не просто вот эти цитаты из Библии, да, а вот как вот их использовали, как они вот бытовали вот, вот в его, скажем так, среде, да, он на эти тексты, поэтому и ссылается. Вот. Но мне кажется, тут еще другая проблема. Она такого характера, ну, может быть, немножечко такого лирического, да. Все, апостолы уходят с исторической сцены.
Угу.
Ну, апостольский век заканчивается, они умирают. Мученические они, в общем-то, их скоро не будет. Вот. То есть не будет тех людей, которые проповедовали не, как бы, не от теоретического знания, пусть даже и искренно, а проповедовали, вот я общался со Христом, я вот о нем рассказываю. То есть это они рассказывали о личных отношениях со Христом, которые они сами пережили. Все. И появляется потребность как-то зафиксировать эту традицию. Это не значит, что это облегчит участь последующих поколений. Почему? С одной стороны, вот эта устная традиция апостолов, она всегда давала возможность уточнений. Если кто-то с ними лично общался, мог сказать, вот знаешь, я вот так вот понимаю слова Иисуса, а вот ты его слышал непосредственно, да, вот как ты думаешь, почему он так сказал? Можно было как бы получить комментарий, вот, непосредственный. А когда нам оставляется текст, с одной стороны, все зафиксировано, а с другой стороны, время-то уходит, и у нас появляется потребность в объяснении этого текста. То есть это тут, поэтому и плюсы, и минусы. Плюс то, что все-таки есть что-то зафиксированное, а минус то, что, а как вот история меняется, культура меняется, текст остается, как его понимать?
Вот это обилие цитат из Ветхого Завета свидетельствует о высоком образовании апостола Матфея, или же это было нормой для того времени?
Ну, трудно сказать, вот что говорят обычно вот те исследователи, которые занимаются именно текстом Евангелия от Матфея. Все-таки, если Матфей писал на еврейском, то это перевод. Поэтому это единственный текст, который нам известен, это греческий текст Евангелия Матфея. Поэтому тут вопрос не к Матфею, а к переводчикам. Угу. То есть это надо понимать, да? Второй момент, что Евангелие Матфея написано на, ну, очень условно это можно назвать вот тот самый общий греческий язык того времени, который был тогда языком культурного общения, благодаря экспансии Александра Македонского, эпохи эллинизма, да, вот и греческий стал вот таким языком международного общения в то время. Этот греческий язык, он несет на себе очень сильные черты. Ну, представьте, вот, Александр, вы даже можете какие-то примеры привести. Если, например, я сейчас вам скажу... Это, во-первых, мы с вами встретимся, а я вам скажу: Александр, здравствуйте, как вы делаете? Ну, как ваши дела, в смысле, да? То есть человек пишет по-гречески, а мышление, синтаксис у него еврейский. Как сейчас, например, человек, который, например, долго жил в англоязычной среде, вот он приходит и говорит по-русски, но специалист услышит, что на самом деле он английский переводит на русский. Вот нечто подобное было и с греческим текстом. Поэтому очень трудно судить о его образовании, но вне всякого сомнения это был человек, который прошел вот школу такого образования иудейского. То есть он прекрасно знал Священное Писание и легко с ним обращался. И вы понимаете, что у него не было книги, чтобы откуда-то выписать эту цитату. То есть он это разные знал. Свитки. А вы даже возьмите свиток и попробуйте найти там нужную страницу. То есть свиток — это как, если вы помните, диафильмы, да, как выглядели.
Цитата на 24-м метре.
Да, да, это надо, вот надо все туда прокрутить, потом в обратную сторону, потом еще куда-то.
Мы довольно много знаем об апостоле Петре, об апостоле Павле, об апостоле Фоме. И получается, что совсем немного знаем об апостоле Матфее. Ну, по крайней мере, меньше, чем о других апостолах. При этом предположить, что он не мог о себе рассказать, было бы несправедливо, он мог, он обладал, ну, прекрасным языком, он обладал огромным там багажом знаний. Но почему мы не так много знаем об апостоле Матфея сравнительно остальных апостолов?
Это лишь деталь общей картины, потому что, как это ни странно, но из Нового Завета мы очень мало знаем об апостолах, в принципе, обо всех, даже о самых, ну, скажем так, представительных из них. Мы даже об апостоле Петре знаем крайне и крайне мало. Да, нам создается, есть некая иллюзия того, что...
У меня вот, видите, да, есть иллюзия, что я очень хорошо знаю апостола Петра, да, очень хорошо знаю апостола Павла, апостола Фому очень хорошо,
да,
знаю.
Да, просто о нем говорится больше, допустим, в сравнении с другими апостолами. Но если брать какую-то стандартную биографию, да, историческую, мы понимаем, что вообще про Петра, но это просто какие-то отрывки, какие-то эпизоды. Для меня это очень, для меня очень важно, что апостолы, они как-то в сторону могли отойти. То есть они отходили в сторону, действительно давая место Христу в Евангелии. А если они там и появлялись, это нужно было только для иллюстрации, в общем, того, что сделал Христос.
Слушайте, какое классное замечание. Я просто не так давно читал письмо там наших слушателей и читателей священнику. Священник выслушал, улыбнулся, говорит: «Все супер, а где во всем этом Христос?»
Совершенно верно. Совершенно верно. При том, что, извините, интересно то, что, допустим, какие-нибудь там древнеримские историки, они как современные интервьюеры, они любили и себя показать. То есть пишут-то они о других, но очень любили и себя как-то в тексте привить, что вот я тоже здесь есть, я тоже как бы хороший парень.
Вот, друзья, я обращаюсь сейчас к слушателям Радио Вера. Это такой потрясающий тест на то, что мы говорим, думаем и делаем. Там, допустим, вы хотите, вот как я не про вас, я про себя. Вот я хочу там бороться за правду, там, отстаивать справедливость, там, защищать человека. А жена так часто тоже посмотрит на меня: все супер, все, молодец. Вот только где во всех этих трех абзацах хоть слово о Христе? То есть там есть ты, там есть он, там есть закон, там есть там штрафы, там отмщение. А где во всем этом Христу? Все ты правильно написал, только Христа там нет. Это очень важно.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на Светлом радио. Потрясающе интересный разговор. Я, честно говоря, несколько робел, отец Андрей, я вам признаюсь, потому что тема для меня тяжелая. Я просто не настолько образован, чтобы задавать умные вопросы, а по вопросам очень легко можно понять вообще, насколько человек недалек. Я несколько робел. Но благодаря вам разговор получается невероятно интересный. Говорим мы сегодня в День памяти апостола Матфея о Евангелии от Матфея в первую очередь. И вот сейчас, в последней четверти программы, мы подошли, наверное, к самому важному и интересному. Апостол Матфей в своем Евангелии, в отличие от трех остальных апостолов, практически не использует слово «Бог». И вместо «Царства Божия» указывает «Царствие Небесное». Это невероятно интересно. Почему, с какой целью? И что меняется в этой связи в картине мира?
Я думаю, что здесь нужно поискать, наверняка есть какие-то параллели в текстах как бы современных Матфею, там, тех же кумранских рукописях и так далее, вот. Но такие мои теоретические соображения, не основанные на каких-то, в общем-то, конкретных там документах или рукописях, они такие, что Царство Божие, в принципе, можно вполне себе истолковать в плане земного царства. То есть царство Бога на земле. В общем-то, так и себе и представляли, в общем-то, иудеи как бы того времени. Да, что такое царство Божие? Это именно земное царство, теократическое царство, которым управляет непосредственно Бог через своего Мессию, которого он послал. Но это царство историческое, осязаемое, земное. Вот. Но это некое торжество Бога на земле. Богословский, мне кажется, евангелист Матфей сделал такое как бы сознательное новшество. Он хотел показать, что царство Иисуса не от мира сего. Угу. Поэтому, хотя формально, кто-то скажет, это вы накручиваете сейчас тут смысл, потому что на самом деле небесное и небо — это как бы синоним Бога, то есть вообще не надо здесь искать никаких вот, да, вот, хитростей. Но что-то мне подсказывает все-таки, потому что у Матфея была богословская концепция, он все-таки не просто так, с последовательностью определенной, да, это использует. То есть он хотел показать, что Царство Божие, да, но оно не здесь, оно не на земле. Это не земное царство Бога. Оно, ну, скажем так, это царство другого мира, другой некой божественной реальности.
Мне сейчас пришло в голову, что вот понятно, что небеса — это в кавычках. Это условно. Угу. Вот в нашем понимании небо, вот то синее там, или черное со звездами, что сверху — это не то место, где, собственно, живет Бог. Но оно вводит сразу как-то, вот знаете, у меня есть детское, понимаете, да, это сразу облака какие-то, на облаках сидит добрый дедушка, и ты понимаешь, что ну, на самом деле все не так. И ты отвергаешь саму эту концепцию, саму эту идею. А почему небеса в таком случае? Почему используется в еврейском вот это вот слово, вот это небеса?
Потому что вообще нет никакой, вот, скажем, в древнем языке, вот, в древних языках, нет такой специальной религиозной терминологии. То есть, вернее, как бы она есть, но она бралась всегда из языка мифологии. В общем-то, специальные богословские термины и философские, это все-таки, ну, скажем так, это не про Библию, по крайней мере, не про ее еврейский текст. Поэтому там вся богословская терминология — это обычные слова, которые, можно догадаться, как бы наделяются неким вторым смыслом или иным смыслом. Метафоры, да, как, хотя вряд ли они размышляли такими категориями в то время, да. Ну, вот, а поскольку для древнего человека вот небо — это фактически, да, что-то как бы недосягаемое, да, я представляю, что многие древние просто считали, да, действительно, боги живут на небе, да. Мы сейчас понимаем, что небо — это просто метафора, ну, скажем так, параллельного мира, так назовем, божественного мира. Но, значит, конечно, не стратосфера и не тропосфера.
Я уверен, что спроси вот, ну, людей, выйди на улицу, спроси людей, вот, а где живет Бог буквально? Ну, что, на небе. И люди, когда заканчивают земной путь, они куда ходят? Они ходят на небо. И вот как-то сознание современного человека, оно как-то противится этому. Погодите, ну, Гагарин был на небе там, да. И, вот, это, оно как-то по-другому устроено, понимаете? И внутри такой, а как? А как? А как? Где? Что? Ну, явно, что это не небо. А что?
Один батюшка возил паломников в Святую Землю. Это реальный случай. Но паломники были не очень люди там церковные, возможно, какие-то были там спонсоры и так далее. Вот. И экскурсовод, смешав все как бы воедино, она рассказывает экскурсантам, вот здесь вот по преданию вознесся Иисус Христос, а вот тут вот по преданию вознесся пророк Мухаммед. Вот. И, значит, реакция слушателя, ну, у вас тут прям Байконур какой-то.
Вот-вот-вот, это то, о чем я говорю.
Поэтому, да, конечно, небо это, скажем, вообще в Библии все метафора. Извините, когда даже мы Бога называем Богом, само слово Бог это метафора. Это некое человеческое слово для обозначения высшего существа. Слово Господь это метафора, потому что Господь это Господин. Вот, господина можно назвать и земного господина. Вот. И небо в том числе. То есть это понятно с точки зрения древних людей, да, они это вообще различать не могли, скорее всего. Они так себе все и представляли. Но мы понимаем, что, конечно, это, в общем-то, только метафора.
У меня к вам, если позволите, личный вопрос, прежде чем я его задам вам, отвечу сам. Да, предаю. Предаете ли вы Богу человеческие черты, обращаясь к Нему?
А этого невозможно избежать. То есть, как бы сама возможность думать о Боге, даже в самых возвышенных терминах и категориях, в любом случае приложение человеческого к Богу. Но это не значит, что в этом смысле познание Бога, оно, это абсолютно бесполезное занятие. Просто нужно трезво понимать.
А это не ограничивает наше понимание Бога?
Оно в определенной степени, конечно, ограничивало бы, если бы отношения с Богом зависели от того, насколько хорошо ты его понимаешь. Но есть в духовной жизни момент единства с Богом. И это единство с Богом, оно может интеллектуально, удачно, более удачно, менее удачно осмысляться. Но оно есть. Это как вот у нас есть близкие люди, которых мы любим. Точно ли мы их понимаем? Всегда ли мы их понимаем? До конца ли мы их знаем? Это тоже не всегда.
Я не так давно об этом задумался. А если это неправильно, придавать ему черты, ну, такого пожилого мужчины с добрыми синими глазами, с седой бородой, это как-то по-детски. Может быть, надо обращаться, я не знаю, к ослепительному свету. Вот представить себе вот самый ослепительный свет и стараться сделать так, чтобы и этот цвет тебя услышал, и ты его услышал. Может быть, и это было правильно.
Большого, как бы большого отличия между метафорой света и седовласым старцем я не вижу. Вот именно кардинальные, как бы, разницы. Вот. А в этом смысле понятно, что свет отчасти имеет, в общем-то, ну, свое основание в мистике, потому что действительно святые созерцали Бога как некий неизреченный свет, но они называли это светом, они говорили, это безвидный свет, в отличие, скажем, от света земного, да, это очень такая, в общем-то, слабый какой-то намек, вот. Но мне, допустим, метафора света не очень нравится, потому что в ней теряется что-то личностное. Поэтому седовласый старец, мы прекрасно понимаем, что это такой антропоморфизм, очень жесткий причем, да, но за ним стоит идея какая, что Бог — личность живая, с которой ты общаешься.
Есть ощущение, что апостол Матфей избегал слова «Бог» в своем, в отличие от остальных апостолов, по той причине, что не хотел упоминать Бога, что называется, в суе. Так это или нет? И является ли это примером и наставлением нам, тем, кто читает написанное апостолом Матфеем?
Нет, ну не то, что он избегал употребления слова «Бог», да, потому что он употребляет слово «Бог».
Употребляет, но реже гораздо, да, чем остальные
как
апостолы.
Бы реже, но тут надо понимать, что его повествование, оно сконцентрировано на личности Иисуса Христа. Более того, там подчеркивается все-таки человеческий аспект Иисуса Христа, больше, чем в других Евангелиях. Христос как Мессия, а Мессию было, ну, в традиции такая была, Мессию называли Господь, Кириос, Адон или Адонай. Вот просто так вот, Мессия, вот за ним было это закреплено терминологически. Поэтому совершенно естественно, поскольку Христос в центре повествования, да, то он и употребляет слово именно «Господь» чаще, чем слово «Бог».
Просто чтобы сохранить, опять же, возвращаемся, свою точную, скрупулезную, бухгалтерскую вот эту вот манеру.
Да, да, совершенно точно.
Ведь я не буду додумывать, давайте я расскажу, как было, да, на самом деле. Завершить разговор хочется простым и неофитским. А что же значит упоминать имя Бога в суе?
Как все в Ветхом Завете, да, вот, очень много сформулировано в отрицательном ключе. Не убей, не укради, не применяй имя Божие в суе. То есть дословный перевод этой заповеди немножечко другой. Не клянись ложно именем Бога. То есть там немножечко все более по-бытовому звучит. Не применяй в клятве имени Божьего. То есть,
просто
поскольку все клялись там богами, там, как сейчас, мамой клянусь, да, тогда, значит, говорили, что именем Бога. То есть это была, во-первых, языческая практика. Во-вторых, это низведение имени Божия до, не знаю, до печати на договоре. Штамп на договоре и подпись, да, вот вместо этого имя Божие, которым клялись, да. Вот, то есть это все-таки низведение имя Божие на очень, как бы, низкий уровень. А в Новом Завете что происходит? Апостолы исцеляют именем Иисуса Христа. То есть не произноси имя Божие, а произноси имя Божие во благо, проповедуя его, исцеляем, совершаем чудеса. То есть в Новом Завете другой позитивный, положительный подход.
То есть вчера мне жена померила температуру, температура была 36,7. Я сказал, слава Богу, и, в общем, не совершил большого преступления.
Нет.
Ну и слава Богу, отец Андрей. Спасибо вам огромное. Не болейте, друзья. Время непростое, и в это непростое время я очень надеюсь, я знаю, что разговор с отцом Андреем доставил вам радость. Ну, кстати, сегодня, наверное, можно пожелать открыть Евангелие от Матфея, сегодня день памяти этого замечательного апостола, и почитать перед сном. Может быть, в служении, чтобы не болело. Спасибо вам. Сегодня мы беседовали с настоятелем храма Ризоположения в Леонове, преподавателем Московской духовной академии, протоиереем Андреем Рахновским. Я Александр Ананьев. Спасибо вам большое за то, что провели этот час вместе с нами. Вернуться к этому разговору вы всегда сможете на нашем сайте radiovera.ru. Всего доброго.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».